Не практиковать, разумеется, да? Потому что, как вы понимаете, детство это все равно событие тревожное для меня лично, несмотря на большое количество выступлений, прочитанных лекций, чего бы то ни было, все равно сопровождается тревогой моей. Поэтому рассказывать и практиковать ранее. Про какие три вида тревоги я хочу рассказать вам. Одна из них тревога перед новым, собственно, как мы ее переживаем, чем она может сопровождаться. Про тревогу ситуативную, с которой мы тоже сейчас встречаемся, потому что, ну, например, предстоит, например, какая-то уже не новая, но понятная задача, там, контрольная, какой-то экзамен, зачет, там, я не знаю, экзамен по теории, или еще какие-то ситуации, связанные с оцениванием, они тоже часто сопровождаются тревогой. И про тревогу ситуационную. Хочу вас предупредить, что, ну, возможно, как-то терминологический фокус будет для вас непривычный, поскольку я не только в гештальт подходе практикую, но еще и в экзистенциальном подходе, такой экскурс в то, в чем мы росли, как это зависит от родителей, вот он здесь будет присутствовать, я так понимаю, не очень привычен для вашего поля. Но с другой стороны, когда мы про это знаем, мы тогда можем понимать, в чем наш взрослый клиент, который к нам пришел, в чем он формировался, в чем он рос, и это может помочь нам для нашего процесса. Итак, про тревогу. Собственно, тревога, на мой взгляд, она часто сопровождает абсолютно естественно, экзистенциалисты даже говорят о том, что она абсолютно присуща всем людям, когда мы встречаемся с чем-то новым. И, условно говоря, на мой взгляд, если тревога не нагружена дополнительными чувствами, то мы можем ее просто переживать. Ну вот представить нам что-то новое, переезд там в другую страну, выход на новую работу, встреча с новыми людьми. Мы можем волноваться о том, как пройдет, как мы будем выглядеть, что у нас получится там, и так далее. Но при этом, на мой взгляд, что если тревога оказывается нагруженными еще дополнительными переживаниями, то вот это бывает переживать трудно, и это бывает переживать тяжело. И тогда для этого у нас наступают какие-то последствия, мы с этим как-то справляемся, мы можем, например, отрезать часть переживаний, дистанцировать, куда-то это там девать и так далее. Итак, собственно, такие же чувства могут сопровождать еще нашу тревогу при встрече с чем-то новым. Понятно, что, например, при нарциссическом переживании. Если нас родители говорили о том, что если что-то начинаешь делать, то делай либо хорошо, либо никак, то, соответственно, нам тогда вообще очень трудно вступать во что-то новое. Мы начинаем чему-то новому учиться, любая новая ситуация, она для нас обучающая, потому что мы в ней своего рода студенты. Да? Если мы в этой ситуации не были, если мы эмигрируем в первый раз, или, например, в первый раз разводимся, или в первый раз отводим детей в школу, то мы никогда этого не делали. Да? Мы в какой-то смысле студенты в этот момент. Но если родители, например, говорили, что если ты даже новому учишься, ты не имеешь права ошибаться, то, соответственно, у нас обостряется какое чувство, когда мы вступаем во что-то новое при таком нарциссическом испытании. Обостряется стыд, конечно. И тогда мы, мало нам того, что тревоги перед чем-то новым, мы можем уже заранее стыдиться от того, что, возможно, у нас там как-то это не очень получится, или мы будем как-то криво-косо там переживать и так далее. И переживать одновременно и тревогу, и стыд бывает, ну, в общем, там довольно сложно. Тревога нас, например, может возбуждать, да, она делает нас более, что ли, активными, а стыд может замораживать. Да, и тогда мы можем чувствовать себя, например, как, не знаю, самолет, который одновременно пытается взлететь и давит на тормоз. Да, и мы можем входить в ситуацию какого-то такого, я не знаю, перенапряжения. Соответственно, второе. Если в то время, когда мы росли, мы имели жесткую реакцию на наши ошибки, ну, например, сделал что-то там, разлил молоко, уронил любимую мамину вазу, там, я не знаю, что-то не так сделал, и реакция родителя при этом была слишком жесткая, ну, например, неадекватно громко ругали, или унижали, или обижали, ну, не просто говорили, я расстроен, или, слушай, это вообще нехорошо, мама расстраиваются из-за вас и так далее, то, соответственно, когда мы встречались слишком жесткими реакциями на наши ошибки, то встреча с чем-то новым, в котором мы, ну, в принципе, теоретически можем, конечно, ошибиться тоже, а это новое, мы же это не знаем. И тогда, кроме тревоги, еще у нас может быть очень много страха. Да. Потому что вот страх ошибиться, соответственно, это страх получить какую-то очень неадекватную, там, гневную реакцию, которую будет трудно переварить. Поэтому это часто тревога, которая еще может быть нагружена страхом. Также при каких-то, например, травматических ситуациях, когда мы хотели, например, мы дети, мы хотим много нового. Там, мы взяли, поехали на велосипеде куда-то или там побежали куда-то. И, ну, потому что нам захотелось, нам интересно. Но, к примеру, это привело к каким-то нежелательным последствиям. И потом все расстраивались, или у нас были разбиты коленки и так далее. То, соответственно, встреча с новым у нас может сопровождаться в том числе и с виной. Да, мы можем, например, переживать, что если мы сейчас отдадимся чему-то новому, там пойдем и сделаем что-то, что не делали раньше, у нас может быть очень много вины, потому что у нас может быть ощущение из посттравмы, что кто-то из-за этого какой-то ущерб, что ли, будет переживать, да, будет нас там обвинять, или мы сами себя будем обвинять, и так далее. Также при воспитании в такой нескварно-лояльной семье, да, в семье, где родители, например, все время говорили: мир небезопасен, агрессивен, ты туда не ходи, башка в снег попадет, вот, что-нибудь будет плохо, там, сумком маньяки, убийцы и так далее. То есть семья, где очень много такой вот паранойи, тревоги, то тогда наша встреча, уже во взрослом виде наша встреча с новым, она может сопровождаться и страхом перед миром, да, и какой-то упреждающей агрессией к нему, да, ведь если мы воспринимаем мир как такой, ну, достаточно злобный, да, на нас нападающий, соответственно, у нас, конечно, поднимается агрессия такая упреждающая к миру, и тогда нам мало тревоги, у нас еще и страх, и агрессия, такой целый ком всего, с чем мы можем встречаться и выходить к новым. Это бывает очень трудно переживать и перерабатывать. Следующий, пятый пункт. На мой взгляд, трудно входить во что-то новое, когда мы так мало знаем себя. К счастью, бесконечный подход очень помогает осознанности, именно помогает узнавать себя. Но, в принципе, люди, которые мало знают себя, у них гораздо больше тревоги, она менее перевариваемая. Почему? Потому что, когда мы знаем себя, мы понимаем, например, свои возможности, таланты и ограничения. Ну, то есть, вот когда ребенок идет, например, на контрольную, ну, он там и понимает, что, ну, с математикой у него как-то не очень, да. Но при этом, если ребенок знает, например, за счет каких других ресурсов я могу выплыть, ну, есть же другие навыки у учеников тоже, да, там, особо сейчас такие строгие родители, можете закрыть уши, но у детей же еще есть навык подглядывать, списывать, спрашивать товарища, как-то там пытаться, не знаю, там, подсуетиться, там, в конце концов, опереться, может быть, если это не контрольное, а устный экзамен, ну, опереться на свое обаяние, в конце концов, уметь уболтать преподавателя. Это все важные для жизни навыки, которые нам могут пригодиться. И если мы эти навыки знаем и присваиваем, да, то, соответственно, в любой какой-то новой тревожной ситуации мы можем на них опираться и говорить: ну, может быть, я и не семи пядей во лбу, но зато я там обаятельный человек, да, или там умею, значит, опрашивать своих сотоварищей, да, с ними договариваться, давай ты мне, значит, примеры, а я тебе потом чего-нибудь тоже. Но я специально в детской эту ситуацию возвращаю, но, в принципе, во взрослых ситуациях нам тоже также очень нужно пригодятся наши навыки, то есть за счет чего мы выезжаем, да, за счет чего мы можем совершить что-то новое, что нам трудно. И также важно же понимать, чего мы не знаем, да, или чему мы, например, каковы наши ограничения для того, чтобы, может быть, не списываться в какие-то новые ситуации, которые изначально для нас будут, может, неподъемными. Да? Нас часто не очень учат осознавать свои ограничения. Ну, не знаю, меня, может, не очень учили. Да? И в этом смысле я склонна, иногда мне кто-то предлагает какую-то ситуацию, да, я могу сказать, да, давай. А потом, когда уже вхожу в эту новую ситуацию, думаю, господи, я как-то вынесу-то вообще. То есть взять сил-то вообще, чтобы это все выдержать, на что опираться. И в каком-то смысле, когда знаешь свои ограничения, можно вовремя говорить «нет». Вы знаете, пожалуй, я вот не пойду, это не пассивно, это слишком для меня, это затребует, может быть. Я, может, исправлюсь, но я буду так измочалена, там, истощена, что вот спасибо не надо. Поэтому, на мой взгляд, если мы не знаем твоих каких-то ресурсов, то, соответственно, новая ситуация, она может сопровождаться такими тоже неприятными чувствами, мы их не очень любим переживать, это растерянность и беспомощность. Там мы можем оказаться потом в том, что мы там теряемся, не можем справиться и так далее. То, что еще нам может иногда мешать, это бытовое представление, мне мешало, например, точно, это бытовое представление о том, что тревожиться это вообще как-то нехорошо и вообще неприлично. Ну вот куда-то вот, если вы приходите, говорите, ой, я тревожусь, как все пройдет, что вы слышите от окружающих людей?
Все
будет хорошо, не волнуйся. Вы понимаете, немедленно засунь свою тревогу куда-нибудь в другое место. Вот не надо нам ее тут. Вот пришла, сейчас это будет тревожиться она. Нам что с этим делать? Потому что ничего не можем делать. Поэтому давай как-то убери. Но в принципе для тревожного человека или человека, который испытывает тревогу перед чем-то новым, все, что нужно, это ну, как-то попробовать это разделить. Мы же даже ее осознанно, это люди, не пытаемся получить ответ или чтобы нам обязательно что-то про это рассказали. Ну что, просто можно рядом с кем-то поволноваться. Сказать, вот волнуюсь, как там будет, там, это ты, ла-ла-ла, новые события и так далее. Но, безусловно, когда нам говорят, все будет хорошо, ну, это вроде бы какой-то нас пытается поддержать, поддерживающий отклик, да, но он звучит слишком быстро, мы не успеваем поволноваться, да, мы не успеваем это тогда разместить, как-то прожить, как нам уже этим все будет хорошо, это засовывает назад. Соответственно, на мой взгляд, человек лучше что-либо переваривает и выдерживает, у него есть какой-то внутренний вот этот контейнер, переварить и выдержать, что-то, когда, ну, может быть, объем переживаний не слишком велик. Но вы, наверное, тоже, может быть, видели по своим там пожилым мамам о том, что у них вот склонность накручивать себя до предела. Вот иногда тревожным родителям что делать? Поэтому мало того, что, не знаю, мы летим на самолете там в Кипр куда-нибудь, да, и что начинает делать такой мама? А вот, а самолеты, а падают, а сейчас террорист, а вот, и вот она раскручивает для себя до такого эффекта, что ни она уже переварить не может, и нам уже этот Крым, ни то, ни другой нам уже, нам уже это не в радость, и вообще страшно, и не знаю, что нужно делать. Поэтому, конечно, вот нам важно понимать, что чем как бы эффект перевариваемый, тем легче нам его переварить, обойтись с этим психически, а не превращать это потом ну, в какие-то другие процессы, диссоциацию, психосоматику, во что-то другое. Сейчас про ситуативную. Чего?
А это какая была?
Это была тревога перед новым. Мы перед новым, в чем мы еще не были. Сейчас ситуативная, которая связана с какой-то важной для нас оценочной ситуацией. Обычно ну, некоторые люди, не все тревожатся перед оценочными ситуациями, но в целом очень многие, да, перед контрольными выступлениями, публичными какими-то мероприятиями там, и так далее. Здесь, конечно, мы встречаемся со своим страхом, ну, возможно, какого-то, я не знаю, несовершенства, осуждения, критики, тем, что как-то как будет кто-то воспринимать нашу личность, как у нас, не знаю, назовут, обсудят, осудят, а у меня уж нет никаких иллюзий по поводу того, что нас осудят и обсудят непременно. Ну, не обязательно осудят, но обсудят точно, да, ну, потому что это естественная человеческая потребность, собственно, обсуждать других людей, да. Поэтому у меня нет никаких иллюзий о том, что вот существует какое-то там безоценочное общество. Ну, вы знаете, что по шкале лжи вопрос, а сплетничаете ли вы, является одним из там важных, потому что все сплетничают, разумеется, все обсуждают, осуждают. Поэтому, на мой взгляд, важно есть умение какое-то ну, выдерживать, что ли, тот факт, что если вы что-то делаете публично, у вас как-то будут как-то складывать мнение об этом. И, на мой взгляд, есть несколько иллюзий, которые совершенно нам мешают переживать вот такого рода тревогу. И иллюзии, понятно, это своего рода специфические такие защитные механизмы, то, как мы пытаемся от этого защититься, но, на мой взгляд, не всегда это помогает. И первая иллюзия состоит так, звучит так, что если сильно потревожиться сейчас, то это залог того, что все пройдет хорошо. Это не про то, чтобы прям пережить свое волнение, а некоторые прям накручивают свою тревогу, что если я сейчас потревожусь вот перед контрольной или там перед каким-то важным событием, вот так вот раскручу это, то это значит залог того, что я точно хорошо напишу. Ну, вот у нас в студенчестве, например, очень много было таких людей, вот все просто как будто бы начинали так колбаситься, как будто чем больше колбасишься, и с подозрением смотрели на тех, кто не колбасится. Ходят, мы думаем, ну, вот вы-то и получите 2 балла там на экзамене. Но на самом деле, что происходит-то? Тревога, вообще переживание тревоги отнимает много сил. Она нас истощает, меня точно. Она отнимает много вот прямо психических и физических сил. И в результате с помощью этого защитного механизма я подхожу к экзамену или к событию достаточно уже истощенные. То есть у меня меньше сил, например, чем у людей, которые не тревожились. Или у меня был коллега, который говорит, ну, что же переживать про то, что будет через месяц. Вот накануне это переживаю. Соответственно, у него гораздо меньше уходило психических сил на это. Ну, была у человека такая способность, я так не умела все время. Вторая иллюзия состоит в том, что жизнь без такой катастрофичной тревоги невозможна. Вот, как бы надо все время переживать про то, что нам предстоит, что ну, совершенно невозможно не переживать, что ну, все так делают. Многие люди убеждены, что, конечно, если там ребенок едет в лагерь, то наша мама там и сама измучится, и нас измучит, и ребенка измучит, потому что это же лагерь, вообще как он там будет, и что будет происходить, там, и так далее. Но я согласна с теми людьми, по себе это знаю, на самом деле, если отдаться этой тревоге, то тревога настолько в этом смысле про будущее, про то, что предстоит, то сейчас, когда настоящее, я не переживаю. То есть у меня эти 3 месяца перед лагерем, я живу лагерем. Я их не живу сейчас в настоящем. Я их могу вычеркнуть из своего календаря. Потому что ну, тревога иногда прямо очень мешает попадать в настоящее, здесь и сейчас. Она нас сильно начинает помещать в то будущее, которое там произойдет, и произойдет плохо, неправильно, катастрофично и так далее. И на мой взгляд, конечно, это тоже, почему я называю это иллюзией, потому что, ну, в принципе, иллюзия, что мы живем тогда без конца, пытаясь предотвратить катастрофы. Но беда-то в том, что если мы вот так живем, то мы не живем. Ну, потому что мы все время начинаем думать о возможной катастрофе, и мы упускаем жизнь, которая у нас происходит здесь и сейчас, сегодня. А нам ее очень трудно почувствовать в таком случае. Следующая такая иллюзия, тоже традиционная, у людей, особенно в возрасте, им кажется, что если предвидеть все плохое, то когда случится хорошее, то тогда, ну, вроде бы, и не страшно. Ну вот в основном они предвидят плохое, и когда мы говорим, ну зачем ты это делаешь? Они говорят, ну так удобно же, если случилось хорошее, то и слава богу, все хорошо. А если случится плохое, то можно сказать, о, я была права, я предвидела, какая я молодец. Да, это все-таки бонус какой-то эмоциональный, я предвидела плохое, я умная женщина или еще что-нибудь. Но если мы живем в этой парадигме все время, как бы предвидя плохое, катастрофичное, то, соответственно, мы привыкаем фокусироваться на том плохом, что может произойти. Вот если мы все время думаем, я не справлюсь, мы фокусируемся тогда, ну, собственно, на наших дефицитах, на том, что у меня плохо. Нам даже трудно тогда думать, а за счет чего я мог бы справиться. И некоторых родителей я, например, предлагаю подумать о том, не знаю, за счет чего ваши дети могли бы справиться с чем-нибудь. С контрольной, с лагерем, там, с чем-то еще. И прям как трудно они себя выдавливают. Ну, в принципе, он умный мальчик. Это вот прям очень трудно сказать, потому что мы совершенно не привыкли видеть, что умный мальчик, да, скорее привыкли видеть его пробелы в обучении, в дефиците, плохое поведение и так далее. Поэтому такого рода тревога, она мешает видеть нас, наши как бы, возможности, наши сильные стороны. Четвертая иллюзия, очень сложная лично для меня, потому что я отчасти окружена тревожными людьми, близкими моими. У них такая идея бессознательная, она не сказать, что они осознанно этим пользуются, что от тревоги можно избавиться, если всех вдруг вздрючить вокруг. Да? Собственно, что делает тревожный человек? Он все время пытается свою тревогу в кого-то поместить. Это вот не то, что я сейчас делюсь своим волнением, это не то, что я в первой части говорю. Это вот обязательно всех вздрючит. Вот тревожный человек, он прямо надо успокоиться, не может, пока вот он не увидел, что вы все вздрючены. Вот какая чья-то мама про это в Кипр, да, она не может успокоиться, пока она не увидела, что все вот эти двое взрослых детей забегали, уже нервно пакуют чемоданы, уже переживают, не знаю, долетят ли они до этого Кипра или нет. В этот момент маме становится хорошо. Все, она успокоилась, все, теперь все вздрючены. Вот это, ну, на моем языке я это называю помещать свою тревогу в другого. Если пытаться такой маме противостоять и говорить, мама, да все нормально, но мы все посмотрели, хорошая ли компания, с хорошими рейтингами, это будет маме ни разу не помогать. Да? Наоборот, ее тревога усиливается, потому что она никак ее не может вам отдать, впихнуть. Да? Поэтому она это воспринимает про то, что вы какие-то слишком беззаботные, бездумные дети. Вот вы вот просто еще не смотрели канал НТВ, где все рассказано, какие, значит, бывают там кто-нибудь ужасные люди. Какие-то они алчные, лживые, воруют бензин, и поэтому самолеты не долетают. Ну, я не знаю, что там рассказывают, но явно какие-то страшные бредни, потому что, конечно, мама считает своим долгом до нас это донести, чтобы мы тоже знали, что вот такое происходит и с нами может быть. Но, конечно, когда кто-то пытается поместить в нас свою тревогу, как к этому приходится либо противостоять, либо наедаться, да, потом не знаем, куда ее нести. То ли к терапевту, то ли нагрузить своих детей. Тоже с этим бывает непросто. Следующая иллюзия, на мой взгляд, которая мешает, это тоже, она состоит в том, у молодых барышень, она, кстати, я ее наблюдаю, у них идея, что нас любят и принимают за наше совершенство. Их идея состоит в том, что если мы какие-то совершенные, вот, абсолютно одеты там от какого-нибудь модного дизайнера, если мы умные, мы закончили какой-то хороший вуз, говорим исключительно какие-то адекватные, правильные вещи, то нас полюбят за наше совершенство. Естественно, такого рода барышни очень боятся показывать, ну, свою уязвимость, какую-то свою человечность, я не знаю. И так далее. И поэтому для них ситуация какого-то оценивания, она тоже просто кошмарный акт, потому что это же надо как-то так подготовиться и выглядеть, и говорить, и думать, и соображать, и все это достаточно трудно.
Это на самом деле не так.
Вот ты думаешь, мы тебя за что любим?
А у меня не барышня, я не молодая.
Ну вот за твою лысую голову мы тебя любим, за твою способность вот так шутить, так говорить. А не за то, что ты умный.
Ой, не за то.
Точно не за это. Потому что у нас много тут как-то разных умных. Вообще умных можно книжки почитать, там Киркегора опять же. Ну вот я не знаю, полюбила бы я Киркегора, вот если бы я общалась. Может быть, скучно было бы.
Не знаю, я Костю люблю за то, что он умный тоже.
Я. Спасибо. А я девушек за то, что совершенные, красивые, одеты, умно говорят, хорошо учились.
Ну да ладно.
Правильно. Но на самом деле мы в каком-то степени, конечно, будем достаточно красивые и умные, но хорошо бы это делать не потому, что тебе это нравится, а потому что нам самим приятно.
Это портит все удовольствие.
Для вас.
Вот. Просто в чем сложность этих совершенных девушек? Классика, да, такая, все тоже, наверное, такие приходят. Что приходит девушка, она действительно обалденно выглядит, и она очень умно говорит, и она абсолютно не замужем. Вот уже все свои 35 лет. И
да, 35, ладно, это 48.
Да, иногда это затягивается дело, и она все время говорит, почему, объясните мне, почему. Я же так стараюсь. Естественно, когда ей уже за 35 и побежает 48, она старается еще лучше, да, ну как-то выглядеть еще совершеннее. Это совершенно не приводит к браку, вот что печально. И как бы очень трудно ей понять, что даже когда начинает встречаться с молодым человеком, она же что, начинает говорить умные вещи, делать все правильно, а что-то ему не катит. Но она уж не знает, что ей надо с Константином Витальевичем постречаться. Но в принципе обычно люди как-то становятся совершенства не очень удобно. Ну, если она совершенная, то что мне там делать? Я тогда не могу жить.
Можно какое-то самое грослов к браку приводит брак.
Ну, в каком-то смысле милый дефицит какой-то, да, или милая особенность какая-то в принципе может быть. Легкодурация. Но как
ты просто хочешь нас успокоить, у нас не все потеряли.
У нас молодых девушек.
Да,
Константин Витальевич к браку, может, привело какие-то другие вещи. Вот, ну, на мой взгляд, нам всем нравятся какие-то милые дурацкие особенности в другом человеке, мы просто не всегда их осознаем.
Это как же Жванецкий говорил, помнишь, бывает ужас, какие умные, прелесть, какие дурчки.
Да. Следующая иллюзия, которая, может быть, нам мешает тоже справляться с тревогой, это идея о том, что если очень постараться, то мы сможем понравиться всем. Всем экзаменаторам, всем мужчинам или всем женщинам, или всем людям, которые будут слушать наше публичное выступление. Да? И даже где-то очень понятно, это естественное желание понравиться всем. Но вы же понимаете, да, что ну, это невозможно. Но хочется, но невозможно. Но если мы будем очень сильно пытаться идти в это, да, понравиться всем, то, естественно, это грозит только еще больше тревоги и потери себя, да, потому что чтобы понравиться всем, попытаться стать всеми вами, да, и тогда совершенно невозможно остаться собой. Следующая иллюзия, на мой взгляд, вот она особенно характерна для психологов, она состоит в том, что как будто бы можно создать такую ситуацию в группе, в проверочной какой-то ситуации, на сертификации, ситуацию какой-то безоценочности или какого-то правильного принятия и так далее. Вот, на мой взгляд, естественно, что мы не можем создать безоценочный мир. И хотя я детский психолог, я тоже много везде говорю о том, как трудно детям иногда переваривать такую оголтелую оценочность, которая вокруг них существует. Родители оценивают, учителя оценивают, все оценивают, замучили, да. Но тем не менее, я считаю, что наша задача не приучить человека к безоценочности, а научить его выдерживать оценки. Потому что, ну, на мой взгляд, этого совершенно невозможно избежать. А вот научить выдерживать оценки самые разные, справедливые, несправедливые, жесткие, не жесткие, выработать какой-то способ, схему, механизм, с помощью которых мы будем это выдерживать, переваривать. Ну, на мой взгляд, вот это то, что мы тоже можем помогать нашим клиентам, это то, что в итоге потом снижает тревогу. Когда я понимаю, что встречусь с разными оценками, ну, как-то переварю это, ну, вот буду с этим обходиться, попереживаю там, разберусь с этим, с последствиями этого. Еще следующая иллюзия, она состоит в том, что от какого-то, не знаю, может быть, провала, от тревожной катастрофы нас спасет тщательная подготовка к ситуации. Некоторым кажется, что если тщательно готовиться, то тогда все пройдет как надо. Поскольку я сама любитель планировать, вот уже на опыте проверено, конечно, что, к сожалению, не совсем так, а иногда и совсем не так. В каком-то смысле попытка профилактировать наш провал не всегда удается. Нам тоже, собственно, ну то, что, может быть, я выбираю, да, это готовиться ситуация в целом, но понимать, что, ну, может быть, ситуативно, спонтанно, может пойти как угодно. Но особенно, если мы имеем дело с людьми, с группой людей, то люди же влияют на эту ситуацию. Соответственно, важно иметь возможность иногда перестраивать планы, реагировать как-то. Ну и вообще там наши мечты и планы блистательно выступить могут совершенно скорректироваться в процессе. Следующая еще одна иллюзия. Еще одна иллюзия состоит в том, что когда мы предъявляем себя, то как будто мы предъявляем всего себя. Ну, например, наш клиент, он идет на интервью, выступать на работу, на собеседование, и его тревога абсолютно захватывает. Он так, а это важное собеседование, у него давно не было работы, ему хочется эту работу получить и так далее. И он получает отказ. Те, кто ходит на собеседование, знают, что отказы случаются, и они часто случаются даже чаще, чем приглашение на работу, да, и вот умение выдерживать отказ, чего бы то ни было, не знаю, там, в собеседовании, в отношении, еще кто-то. Это тоже очень важное, мне кажется, обстоятельство, которое помогает нам потом справляться с тревогой. И здесь тоже мы обычно иногда обсуждаем тот факт, что нас оценивают не всего нас, оценивают всего лишь нас как там потенциальных сотрудников для этой компании. Не я плохой Вася, да, а я, возможно, подходящий работник для этой компании, для какой-то другой, наверное, подходящий. Или если я иду на свидание, это тоже тревожно, что я могу, ну, не подойти этому мужчине, или он мне, например, да. Но это не значит, что я там неинтересная женщина, или со мной по-человечески что-то не так, и так далее. То есть у людей есть склонность объединять, ну, какое-то качество, ну, там, навык или роль, в которой он сейчас будет поступать, там, собственной личностью. Здесь помогает иногда это разделять. Следующая иллюзия тоже состоит в том, что мы иногда уверены, что люди и взгляд на нас, так как вы смотрите, что люди как будто только и ждут, что увидят в нас именно негативные качества. То есть они придут и будут смотреть именно за тем, конечно, как мы ложаемся. Что вот только на это. И люди не будут замечать, как, ну, что мы что-то делаем, в том числе там совершенно неплохо. Безусловно, у того, у кого есть внутри довольно серьезный критик, тот, конечно, будет думать именно так. Что вот все сидят, и они, их внимание нацелено только на это, как она ложается сейчас. Как она, там, не знаю, не находит, не будет смеется, понимает, как она не находит слова, как она там, значит, путается в чем-то, как она там не соблюдает тайминг и так далее. И они как будто не заметят все то, что она делает хорошо.
Ну, что-то реалистов критикуешь, или те, которые знают, что воруют бензин, что самолеты падают, те, которые понимают, что все будут видеть их недостатки. Ну, совершенно
реалисты. А почему ты считаешь, что это реалисты? Я считаю, что реалисты те, которые как раз видят две стороны.
Они такие ля-ля-ля, нормально, Оренбург,
они говорят о том, что какие-то самолеты падают, а большинство самолетов не падает. Большинство людей долетает до Кипра. Что, конечно, есть и недостатки в любом выступлении, но там есть вообще-то и там много достоинств, наверное.
Неправда. Бывают такие вещи.
Наверное. Вот. Это хорошая идея. Искать нужно достоинство. Может быть, да. Оно так и есть.
Ну, то есть, вообще, ты хочешь фокусировать на достоинствах людей? Нормально. Нет, самолеты долетают.
Я хочу фокусировать на более широкой реальности. Потому что тревожный человек фокусируется только на катастрофичной реальности, там, и на недостатках. А я считаю, что реальность там многоплановая, сложнее, ну, и разно, много разных аспектов там, и так далее. На мой взгляд, вот подытоживая про вот эту тревогу ситуативную, мне кажется, что у нас нет другого способа, как ее научиться, не пытаться защититься от нее иллюзиями, а научиться ее просто переживать. Переживать как свое волнение там, перед каким-то процессом естественным, как свое желание понравиться, или желание выступить лучше, или как свое там желание какой-то успех там поиметь. Или как свою тоже, естественно, неуверенность, какие-то свои ограничения, может быть, и так далее. И когда мы можем это переживать в объеме, то тогда, на мой взгляд, нам становится легче. Да, там, защищаться от иллюзий, просто это не все, это в чем-то успешная стратегия, но, на мой взгляд, она не всегда успешная. И отнимает много сил. Еще немножко про тревогу сепарации хочу вам рассказать. Это немножко другой аспект тревоги. Собственно, когда мы растем, сначала нам многое чего помогают делать родители, потому что мы растем в семье, нам подсказывают, нам где-то говорят, нас где-то учат. Но постепенно мы вырастаем и с пониманием, что мне уже что-то нужно делать самому. Есть что-то, что делаю только я. Никто за меня это не решит. Ни папа, ни мама, там, ни какие-то другие люди. И здесь у нас возникает тревога не справиться самому. В каких случаях она может быть обостряется? Когда наша мама не выдерживала с нами близость, бывает такое, что некоторые мамы начинают растить ребенка, они очень включаются, очень сильно, там, особенно это если единственный ребенок и так далее. А потом мама перегружается, и она резко ребенка отодвигает. И она говорит, так, ну-ка давай теперь сам. Что все время мать тебе делает, давай ты сам. И если в этот момент это происходит неожиданно для ребенка, то он не понимает, как это он сам. Раньше всегда мама делала, как это теперь сам. Адекватный родитель, он все-таки учит ребенка, говорит, давай сначала я тебе сделаю, потом я тебя научу, как тебе это делать, и мы сделаем это вместе, а потом ты сам. Ну, так, такие какая-то естественная последовательность действий. Но очень часто кажется, что сначала мы сделаем за него, потому что это удобнее, быстрее, там, я не знаю, приготовить, например, колготки, что-то такое сделать за него. А потом мы вдруг внезапно, например, в 6 лет говорим, ну-ка давай сам. Что это, мать надоела, что же все делать, давай сам. И вот этот момент бывает какой-то довольно трудно пережить, потому что непонятно, как сам-то, если тебя не научили. Соответственно, тогда у нас гораздо больше шансов сталкиваться вот с неуспешностью. Нам повышается тревога, когда нам кажется, что в какой-то ситуации мы вроде должны справиться, но все же справляются, вот все сидят и это делают. А я вот не умею, или я не смогу, потому что для человека это как будто бы получается какой-то неожиданный сброс. Ему даже бывает даже стыдно и сложно сказать, так научите меня, но я не умею, признаться друзья, я не умею, научите меня, да, чему-то, не знаю, входить в контакт, договариваться с другими людьми, я как будто бы уже должен уметь. Мама уже сказала, тебе уже 6 лет, умей, давай, и так далее. Когда нам предлагалось что-то не по возрасту, например, если родился у детей, несколько детей в семье, родился младенец, пятилетнему старшему говорят, все, уже, ну-ка давай, ты теперь уже взрослый, давай тоже помогай нам за ним ухаживать, вот все дело и так далее. Ну и ребенок обычно соглашается, все ухаживает, он же любит своего брата, сестру, но он, понятное дело, с чем-то может не справиться, да, там, не знаю, с какими-то вещами, взрослыми задачами и так далее. Но если в детстве на него это слишком много возлагали, слишком часто, вот эти задачи не по возрасту, то, соответственно, это тоже рождает потом какую-то тревогу. Человек взрослый, взрослый клиент, он в каком виде нам это может привести? Он привозит нам к этому, приходит к нам с ощущением достаточно сильного такого контролера, каким-то он все время тестирует вокруг людей, говорит, так, вот в моем возрасте все уже это делают, а я не делаю, значит, со мной что-то не так, я какой-то плохой человек и так далее. И ему совершенно иногда бывает трудно понять, что там у него есть какая-то индивидуальная история, и что иногда на него достаточно много возложили, и при этом опять не рассказали как, не научили, да, или там какие-то требования были, соответственно, не соответствовали возрасту. Тогда это иногда принципиально невозможно сделать, если тебе там, не знаю. Например, в 6 лет заставляют вести там пьяного папу и откуда-то его вынимать, тащить домой и так далее. Пьяный папа сопротивляется, матерится, все это как-то трудно, ребенок не может справиться, он впадает в отчаяние, это становится как бы очень страшно, и в конце концов как-то закрепляется. Почти когда любая задача может показаться ему уже сложной, страшной, тревожной, может не справиться. Еще ситуации, в которых может проявляться сепарационная тревога, это когда наши попытки быть отдельными вызывали обиду или ярость, или тревогу матери. Ну, например, это как раз ситуация, когда мы говорим: «Мама, я хочу попробовать там, я пошел, вот там мне интересно, я хочу туда поехать, сюда поехать». А мама напрягается, тревожится или даже в ярость впадает: «Как так? Как это ты хочешь отдельно, а мы, я нас подумал» и так далее. Да? То тогда, соответственно, тоже каждый раз такой клиент выбирает что-то новое для себя, это у него может сопровождаться страхом того, что сейчас кто-то обидится. Ну, вот кто-то из близких будет против, почему это, значит, выбирает это. Надо будет еще переживать как-то эту обиду близких людей. Когда высмеивалась или осуждалась наша зависимость и нуждаемость? В детстве мы, конечно, очень сильно зависим от наших близких, мы в них нуждаемся и так далее. Но когда родителю тяжело растить ребенка, он может действительно начать высмеивать и говорить: «Что ты как маленький мальчик, что ты пристал к матери, что это такое, вот тебе все нужно» и так далее. И когда во взрослом возрасте это приводит либо к контрзависимости, то есть взрослый клиент, он может как бы говорить: «Ну, я вообще ни от кого не завишу, мне тут никто не нужен, никакие женщины, мужчины, дети, семьи, и терапевты тоже мне не нужны, я все сам, зачем мне это все, отстаньте от меня» и так далее. Ну, либо наоборот, к серьезной зависимости, к какому-то страху, что я без других людей там, собственно, вообще ничего не смогу. Стыду за это, конечно. Ну, там, много стыда и вины за то, что я по-прежнему нуждаюсь там, в поддержке мужа, не знаю, там, в какой-то реакции моих подруг, поддерживающей и так далее. Собственно, подходя к концу, что хочется сказать, что сепарационная тревога – это такая, по сути, тревога между тем, чтобы двигаться вперед, да, как бы пробовать свою жизнь, искать свою уникальность, искать свою неповторимость, и страхом того, что если мы будем идти вперед слишком быстро или как-то оголтело, да, то, соответственно, мы что-то потеряем. Ну, мы потеряем что-то старое, что-то прошлое, какие-то связи, какие-то навыки, какую-то нашу прошлую историю и так далее. И мы болтаемся все время где-то между риском, я сейчас так немножко это делаю, усиливаю, между риском погибнуть от своей отдельности, уникальности, от нового, с тем, с чем мы сталкиваемся и так далее. Или риском потерять там, я не знаю, старые связи, наше прошлое, наше там, я не знаю, близкое, то, во что мы вложились раньше и так далее. У нас вот на группе как раз немножко мы про это говорили перед лекцией, которая была. И на самом деле, на мой взгляд, это парадокс такой. Это мы все вот в этом все время живем. Что лучше, вот это новое, в которое мы собираемся вступить, или хорошо известное старое? Да? И старое невозможно как-то отрезать, забыть и так далее. Ну, и нового тоже хочется. Ну, и каждый человек на самом деле выбирает вот эту дозу для себя этого, да, нового, старого. И в том числе и эта доза этого нового зависит от нашей способности переваривать тревогу и от нашей способности, это может быть тема другой лекции, оплакивать потерю старого, умение отпускать старое ради этого нового. Поскольку я здесь больше говорила про тревогу, то это, на этом я акцентировала внимание. Тревога перед новым, некоторых людей довольно сильно тормозит и удерживает в старом, консервативно, в прошлом и так далее. Им трудно пробовать это новое. Собственно, вот это то, что я хотела вам рассказать. Еще есть время для вопросов и комментариев.
Все важно прояснить.
Если у вас какие-то возражения, примеры, вопросы.
Блин, это было как черта характера.
Что с ним делать?
Да, что говорила.
Но я это называю конституционально тревожные люди. И, на мой взгляд, если тревога заложена в конституции, то если говорить это о терапии, то это более длительная терапия, потому что совершенно невозможно изъять ее из структуры характера без того, чтобы не обрушилось все это здание, да, каких-то защит, которые есть. Поэтому я здесь за более такое экологичное отношение к этой тревоге, признание ее, там, какое-то понимание ее и так далее. И смотреть, с чем она связана, с какими структурами, установками, интроектами, опытом клиентским, да, с его прошлым, с его моделями приспособления, да, и так далее. И когда я за то, чтобы менять это постепенно, а в каком-то смысле даже научиться жить с этой тревогой. Просто жить более, что ли, приспособленным, более как-то адекватным, что ли, себе и ситуации. Как вам вообще тема тревоги? Это куда-то попадает вот, в контекст того, в чем вы здесь живете? Или что-то ветром нанесло, тут совершенно что-то новое для вас, непонятное?
Попадает. Я стала рассказывать, мне все люди улыбаются, типа, да, да, мама, это про тебя. Со всех сторон смотрю, как на меня поглядывают. Ну, я понимаю, что, ну, как бы я спускаюсь на двор с мячом. Ну, как мне сказать, будьте аккуратны, на машину не садиться, ни с кем не разговаривать. Потому что, конечно, открываешь... Кстати, Бакидина, пропал ребенок, пропал, помогите найти. Конечно, это сам не приносит в тревогу даже больше, чем я ее сама продуцирую. Вот,
но это же не, это же нормальная профилактика, Марина. Ну, действительно, рассказать нашу тему.
Я закончила уже, да, не смейте. Каждый раз при выходе с ребенком мама там объясняет, чтобы было аккуратно. Будьте внимательны.
Напишите, короче, Вика, на листочке поставь. Мама, мы аккуратные, правильно? Время мама, мы все помним.
Ну, я тоже из родителя, конечно, реагировал. Я просто заменял внутри слово «тревога» словом «здравомыслие». И когда спокойно слушал лекцию, Филиппу что-то здравомыслие заинтересовало, и она рассказывала. А задевала про неадекватных родителей. То есть я такой представил себе адекватную маму, любимую вазу разбили, мама такая, ну, я очень огорчена, вообще не ожидала даже этого, можно сказать. И что можно сказать о вас? Ну, нет, о вас я не буду, это я опять же огорчена немного. Ну, или неадекватные родители. Я думаю, вот мы скорее неадекватные родители. Я думаю, есть у тебя в сердце прощение неадекватным родителям? Я надеюсь, что есть. Но как это вина, образующая лекция по здравомыслию?
Я сама не очень, я тебе отвечу сейчас, я сама не очень адекватный родитель. Собственно, все мои книжки по родительству, они же из этого, из замечания собственной неадекватности родились. Да? Но с другой стороны, я знаю также вот свою потребность родительскую, человеческую. Ну, я знаю, что я что-то не то делала по отношению к ребенку. Расскажите мне, ну, что можно делать по-другому. Да? И поэтому как бы из этой точки всегда у меня была потребность. Но мне неоткуда было вычитать по-другому. Я написала книжки для того, чтобы самой почитать и знать, как по-другому.
Ну, надо стараться вот примерно туда подруливать, так, да?
Нет, дело не в том, чтобы родителю стараться. Дело в том, что если мы понимаем, каково ребенку, нам становится не... Ну, у нас отпадает желание их мучить. Мы же не хотим мучить детей.
Не мучить.
Дети, а это мучение?
Помогать.
Ну, то, что там каждый раз лекция про аккуратно, там вот это мучение.
Где-то место мучительное.
Просто тут дети
Но, понимаешь, Марина, я тоже отчасти про это мучилась тем, что когда родитель может переваривать свою тревогу. Вот есть хорошая книжка Петрановской «Что делать, если?» Она для детей. Там, где все расписано для детей. Что, как можно поступать в ситуации, вот если тебя куда-то зовут, там...
Знаешь, если вооружен, значит, тревога нет.
Да.
Тревога – дефицит информации.
Да. И, конечно, детям нужно рассказывать, как поступать в тех или иных ситуациях. Просто, когда мы родители, нас клинят, ну, иногда гораздо больше, чем это есть. И мы, конечно, тогда свою тревогу пытаемся поместить в детей. Они нас любят, они ее возьмут. Куда же удеваться-то? Они же нас любят. Но с другой стороны, иногда...
Мы можем пристегиваться за городом автомобиля. Все-таки, вот надеюсь.
Пристегиваться это просто мастхэв.
Вот я же говорю о здравомыслии. Вот он, Евграф Константинович, это объяснил.
Евграф, пристегиваться нужно.
Вот и мы говорим.
Я сама не... Терпеть не могу пристегиваться, но
мы
меня отдрессировали в Америке. Знаешь, там водитель просто не трогается с места, если все пассажиры не пристегнуты. Он говорит, я вас не повезу, я не хочу отвечать в этом смысле за вашу жизнь. И когда присутствуешь в государстве, где законы must have, да, вот там просто даже никто это не обсуждает, в какой-то момент это становится нормой. А у нас же часто так, ну вот, я хороший водитель, зачем-то пристегиваться, вот у нас много таких.
90-е годы это просто не круто, если ты как бы пристегнулся, ты какой-то
трусишка.
Трусишка, не мужчина.
Да-да-да, и я вот здесь как раз про нормальную тревогу, про адекватную, и есть вот такую, чтобы было какое-то мерило адекватной опасности, а есть где мы это совершенно неадекватное, непонятно зачем нагружено.
Вера, у меня очень зашла твоя лекция, у меня такое ощущение было, когда сегодня сказала про тревогу, как будто специально для меня. Да, вот у меня было такое ощущение, что прям...
Это специально для меня, а что подошло, поскольку я в этой теме много достаточно.
Потому что меня-то, конечно, сильно эта штука тормозит. И, видимо, там есть одни еще что-то, потому что, когда тревога шкалит, я замораживаюсь. То есть, меня это настолько, я как вот я всегда привожу этого опоссума из ледникового периода, я вот в анабиоз я впадаю, да, я замираю, я ничего не могу. То есть у меня даже все то, чем я вроде бы, я головой-то понимаю потом, чем я могу пользоваться, какие у меня есть навыки, но в этот момент как будто я этих навыков даже достать не могу. То есть настолько тревога сильна, настолько она блокирует, что я не могу.
Вчера мы как раз с мотивом на лекции Константина Николаевича с Мартом обсуждали. И тревога получается, что у меня, что у него во многом лежит как раз в основе неэкологичности. Здесь спасает воспоминания. Все конечно и часто внезапно. И предусмотреть нельзя, и это, казалось бы, грустное знание, тем не менее является очень мощным противотревожным знанием. Вот это, мне кажется.
Мне еще помогает, я тоже вам предлагаю это делать, знать, что именно вы начинаете делать в тревоге. Я, например, в тревоге начинаю больше говорить, чем это нужно. Где-то от этого говорения могу выглядеть типа даже уверенной, а на самом деле я очень тревожусь. И когда я начинаю тоже замечать себя много говорящей, я могу себе сказать, о, опять что-то меня тревога накрыла. Интересно, что происходит, почему. И поэтому, если вы каждый в том числе познаете, что вы делаете в тревоге, как ваша тревога, какую репрезентацию имеете, да, у вас тоже можно с ней лучше познакомиться, подружиться. Еще хочется Кирилла спросить. Кирилл, ты не слышал?
Конечно.
Видел.
Важно.
Мама, наша мама в телевизоре показывает.
Дядя с большими усами.
Я поэтому дядя.
Ты возорил.
Маме очень нравится, что это руководитель. Мамин руководитель. Я обожаю.
Еще кто-то здесь хотел.
Да, я сказала, что для меня вот очень важна история про дебилизацию. Не выпуск, вот ты говоришь, про тревогу. Про тревогу в том числе, потому что я, например, про свое детство могу сказать, что ни в каких-то местах тревога была не легализована. То есть Меня, например, учили игнорировать ее при общении с врачами, там вот эти медицинские процедуры, вот, забивать ее куда-то. А где-то наоборот, я должна, мне рассказывают, я должна была тревожиться, а у меня ее и не было. И в итоге у меня очень сильно все перепуталось. Сейчас благодаря терапии меня накрыло, видимо, вот эта детка. Я ужасно боюсь сдавать кровь, потому что там я научилась блокировать или бояться, там, улыбаясь. Посещала, передавала палец, мне было не страшно, сейчас не страшно, а ужасно, как ненавижу. Mm-hmm. Вот. То есть важно вот как-то, мне кажется, исследовать контекст, где она легальна, где нет, и как вообще на самом деле это. Mm-hmm.
Мне очень интересно было послушать лекцию. Мне, во-первых, было бы спасибо большое за тревогу, для меня это открытие. А во-вторых, я вообще отношусь к себе к тревожным людям. И я, мне кажется, как-то, наверное, в большей степени научилась с этим обходиться. И я сейчас отследила, что я даже с какой-то любовью, в общем-то, к своей тревоге отношусь. Потому что когда у меня возникает ситуация, когда я могу быстренько понять, с чем это связано, что-то сделать, я это вроде бы как делаю. Но если это связано с ситуацией ожидания чего-то, я с этим делать ничего не могу. И вот тогда про замирание, про все остальное, я выделяю пространство. Вот я выделяю, и я с этой тревогой ничего не делаю, я только тревога. Ну, либо делаю, но прям с тревогой. И вот мы вместе ходим, живем, и вот, вот как-то это, и какая-то такая нежность, любовь, у меня не возникла. Да, это я.
Ну,
угу.
это то, что я в том числе говорила, как пережить с тревогой, да, не пытаться ее никуда делать, не отрезать, не готовывать, ни другому вручать. А как-то пережить ее как свою, возможно, какую-то даже естественную, даже правомочную. Ну, потому что если нам предстоит какая-то действительно угроза там чего-то, то совершенно реально нормально тревожиться.
Но это же от степени тревоги. Иногда она такая, что это, блин, как цунами.
Если она слишком большая, на мой взгляд, ищи там еще какие-то другие чувства. Ну, то есть это значит, что она справлялась, возможно, с какими-то другими переживаниями. Иногда, если их там выделить.
Она могла еще, знаешь, вот я сейчас сижу и думаю, в травматической ситуации что-то произошло, и вот я разделилась на нормальную личность и аффективную. Получается так, что вот я вот что-то такое случается, похоже, вот пересекающее с травмированным, там вот травма, вернее, там вот тревога, еще что-то, и я вот выпадаю вот аффективно, да я только в аффекте, вот эти все навыки, все и как это вот про вот туда.
Может быть, это можно, конечно, травма.
Ирина, еще вот мы говорим о том, чтобы пережить тревогу, да, то есть это об осознанности по большому счету, да, а когда речь идет, допустим, о агрессии как причине тревоги в подростковом возрасте, когда осознанности, наверное, еще как таковой нет, и пережить ее невозможно. То есть она все равно протекает...
А чьи агрессии?
Подростковые.
Подростка,
подростка по отношению к окружающему миру вообще, ну, в частности, родителям, наверное, в первую очередь.
Ну, если я правильно вас понимаю, что вы иногда говорите про то, что у подростка может быть тревога, но он проживает это через агрессию.
Да.
Ну, это
то есть агрессия как причина, вернее, тревога как причина агрессии, по-моему.
Это то, что когда мы не можем выделять чувство и проживать его, это же происходит смещение через какие-то другие чувства. Потому что все время познавать, называть, переживать это. Подростка по агрессии, ну, всегда ее много. Легко туда запаковывается.
У меня вопрос. Бывают ли как это, гипотревожные люди, ну, то есть те, у которых неадекватно мало тревоги?
И большинство.
Ну, очень много, на мой взгляд, люди отрезают переживания тревоги. Ну, особенно вот если посмотреть, особенно в некоторых профессиях, там, военные, хирурги, что такое тревожный хирург? Я же сама
психиатр.
Да.
Тревожный летчик.
Делает так. И на самом деле, как эти живут люди, они вынуждены пользоваться механизмом диссертации, соответственно, что они делают без операции?
Снимают
халат.
А после? Они снимают халат сначала. Они
Карм-цангами закуривают. Да, время.
Да. И в этом смысле, конечно, многие люди пользуются этой ассоциацией как механизмом, но плата за него непременно прибудет.
Неужели летчики тоже приходят на прибыль бухать обжал?
Не знаю, но я думаю, что летчик, если он опытный летчик, он уже не испытывает только тревоги. Ну вот ведет и ведет, у него там же послевод есть.
А он бухали в РМ.
Хирург, вы пьяный, я пьяный, ты еще раз тревоги не ведет.
Хорошо, друзья мои, спасибо большое вам.